Эрец Исраэль. Мы сегодня эту тему обсуждать не будем. Но будем помнить, что у этой темы есть серьезное влияние на очень многие аспекты международного права, которые касаются сегодняшнего положения Израиля. И вот в какой связи я об этом говорю. Прежде всего, я думаю, для большинства из присутствующих не будет новостью то, что в новое время границы еврейского национального очага были определены в 1920 году. С 24 по 26 апреля состоялась конференция Совета Лиги Наций. Или еще иначе его называли Советом Десяти. Здесь важно понять, что этапом развития международного права определяется ультимативность каких-то норм или положений или решений, или какая-то их относительная нормативность, или, например, рекомендательный характер. И вот почему я об этом говорю. Современный этап международного права определяется в доктрине международного публичного права, да, взаимоотношений между странами и между международными организациями, союзами стран в том числе. Определяется как право мира. Название очень условное. Я бы сразу же его скомпрометировала. Мое глубокое утверждение, не думаю, что у нас возникнет по этому поводу спор, состоит в том, что это право интересов. Причем право интересов региональных, и если мне понадобится это доказывать, то, в общем, самой мне не будет интересно даже изложить аргументацию. Я надеюсь, что тут у нас не возникнет спора. А вот предыдущий этап вполне нормативного определения развития международного права назывался «право войны». И вот как раз конференция Лиги Наций в Сан-Ремо, о которой я упомянула, 20-го года, состоялась на том этапе, когда соглашением между странами были признаны только нормы ведения войны. Отношение к военнопленным, отношение к агрессору, отношение по поводу последствий военных действий, аннексии, контрибуции и так далее. В сегодняшнем праве, на сегодняшнем его этапе, предполагается, что все страны взаимодействуют только с тем, чтобы прийти к миру. Это является ложью. Потому что, вот мне будет интересно, как вы откликнетесь на этот мой вопрос. Это никакая не загадка, но хотелось бы понять, в мире какой статистики такой вот представимой мы живем с вами. Как вы полагаете, в 20 веке сколько было международных войн и конфликтов? Какой порядок? Порядок.
В мире.
Международных войн и конфликтов.
Начиная с какого?
20 век.
С какого времени?
20 век. 20 век начинается? Да, начинается.
Две мировых войны вы считаете как два или как огромное количество внутренних конфликтов?
Я просто предложила определиться с нашими представлениями о порядке этих цифр.
Ну если Израиль,
это десятки.
Если считать войны в Израиле?
Нет, в мире.
Сотни, наверное.
Первая, вторая мировая война.
Десятки тысяч международных конфликтов с момента, когда даже после
крупных мировых
международные конфликты, они взаимоотношения между участниками международных конфликтов регулируются все тем же международным правом. И что интересно, становление международного права того его этапа, который называется право мира, да, вот сегодняшнего этапа, то есть начиная с 45-го года, оно характеризуется именно наступлением такой фазы в международных отношениях, когда все постколониальные неурегулированные проблемы решались военным путем. При неизменном утверждении, что все стороны стремятся к миру. И эта фаза как раз создает глубочайший конфликт, фаза, как бы самоопределение, ее, создает глубочайший конфликт между моральными основаниями, реальными физическими фактами наместности и утверждениями пропагандистскими каждого из участников конфликтов или каждого из потенциальных носителей интересов, которые рано или поздно приходят в защиту этих интересов, отстаивания, утверждения военным путем. Почему я об этом заговорила, я предлагаю нам вернуться все в тот же 20-й год, а потом мы пройдем еще немножечко год. 20-й год 20-го века. Действительно, мы совсем в другом веке. А потом мы пройдем еще несколькими десятилетиями раньше, для того, чтобы понять историческую канву того положения, в котором сегодня находится государство Израиль с точки зрения международного права. Как я уже сказала, в 20 веке, в 20 же году, 24 по 26 апреля в Италии, в городе Сан-Ремо, состоялась конференция Лиги наций и Совет 10. А на самом деле это было 4 страны, но они имели эти полномочия, решил вопрос о границах в нашем регионе. Первый вопрос, который задают себе люди, впервые столкнувшись с проблемой решения Лиги наций, как основание достаточно легитимного, недостаточно легитимного, актуального сегодня или неактуального для заявления прав государства Израиль на Эрец-Исраиль, на землю Израиля, это вопрос о том, а какой был статус у этого решения. Статус у этого решения...
Никто не обращает внимания.
Вы знаете, мне очень понравилась ваша реплика, она несколько оживит и придаст темп изложению темы, потому что никто не обращает внимания справедливо. Знаете почему? Потому что мы никогда не заявляем это. А никто в мире из субъектов права, даже и в наших с вами отношениях, не обязан позаботиться о праве твоем, моем, его. Если ты сам не заявляешь, то ты являешься его носителем и будешь его. И этот вопрос, потому что право и мораль, и история, они никак не разлучны, право только формализует, удачно или неудачно, какие-то аспекты реальной жизни, так вот, превращая его в нормы. Так вот, в этой связи появляется, в связи с вашей репликой, вопрос о понятии суверенитета. Если я суверен, я могу отстаивать все, что вытекает из моих суверенных прав. Но я вначале должен сама определиться с этим. А неверие голодного образования, подголодного образования со всеми последствиями на разных этапах становления нашего государства, еще даже в догосударственной жизни Ишуа, неверие в собственный суверенитет, в его непреложность, неотъемлемость, в обязанность его защищать. И уж тем более неверие в то, что суверенитет этот возник не каким-то случайным образом, не в результате конфликта, а в том, что это заповеданная народу земля, это как раз и есть то, что отдаляет нас от, ну, от того неуслышанного нами заявления, которое вы попытались сделать. Вы говорите, никто на это не обращает внимания.
Ну, маленькое замечание. Значит, мне всегда мешает, когда люди употребляют понятие голодное сознание, голодное мировоззрение. То, что происходит в сегодняшнем мире, евреи, которые живут вне пределов Израиля, в диаспоре, они гораздо более националистичны и гораздо более настроены на отстаивание прав еврейского народа на эту землю. По сравнению с израильтянами, которые резко сомневаются в нашем праве на эту землю и совершенно не готовы ее отстаивать.
Ну да, потому что не к этому виску представлен слов, а в общем к виску израильтян. Тут все зависит от фокуса. Миша фотографирует. Думаю, что скорее да. И потом я не совсем с вами согласна, потому что если вы говорите об американских евреях за океаном, это может быть видится и так. А если вы говорите о германских евреях, венгерских, норвежских, итальянских,
германские евреи, хотя, да, все русские,
Хотя эта община мне очень близка, кстати, из ее проведения юбилейной конференции в Сан-Ремо они подхватили и обещали мне всякое содействие. Мне это не важно, об этом позже поговорим. А вот что касается российских евреев и евреев Германии, я бы с вами не согласилась по факту. Просто по факту.
Интересно.
Только что мои друзья вернулись из серьезного такого вот путешествия культурного по Германии проектом «История стран еврейского народа», культурным проектом художественным. И я вам скажу, что их не принимали еврейские общины, их принимали деятели искусства, ну, этнические немцы. А еврейские общины спрашивали, а вы будете рассказывать об апартеиде, если нет, то никто не писал. Окей?
Апартеиды, это так, как мы относимся к нашим
двоюродным братьям.
Двоюродным.
Да.
Это апартеиды?
Да, они вот в декабре вернулись. В общем, поделились совершенно живыми впечатлениями, поскольку они были там много дней и ездили по всем городам Германии, по многим крупным городам Германии. Это достаточно полная, достаточно репрезентативная выборка.
И это бывшие русские евреи. Потому что сегодня 120 тысяч немецких евреев, это где-то процентов на 80.
Ну, скажем, мы немножечко отвлеклись. Но, в общем, это просто факт нашей еврейской жизни такой вот, знаете, все понятно. Вот.
Но все равно в Израиле употребляют голодное восприятие жизни. Это то, что как будто мы привезли с собой оттуда. Мы совсем не пожили.
Это вы совсем не то привезли. Хочется верить мы, а вот на деле же это не так. На деле ведь это не так, хотя бы в самом элементарном преломлении. Я очень сокращаю тему, чтобы не отвлекать нас от общей темы встречи. Можно ведь с большой легкостью понять. Любой комментатор, не принадлежащий сионистскому лагерю, ссылается на международное право. Вернее, это не норма международного права. Это международная реакция, окей, на возможность заявления Израилем своих прав. Но ведь у него сидит этот корректор внутри, я его называю так. Мне не очень нравится само выражение, но, в общем, оно пришло оттуда. Оно пришло от влияния, вот Миша сделал вводную, от влияния мнения народов мира на самоопределение еврея, каким он себя ведет.
Незнание ситуации. Они там ничего не понимают.
Простите, если я не говорю, что мне принадлежит эта земля, почему они должны догадаться? Если я не говорю, что я связан с ней историей, если я не говорю о том, что она принадлежит моим внукам и принадлежала моим праотцам, то почему они должны об этом догадываться, да еще и отстаивать мою позицию? Почему я могу их за это упрекнуть? Только к себе. Ну, в общем, поэтому мы и встретились, я надеюсь, для того, чтобы как-то продвигаться в этой теме. Я верну нас в 20-й год и поясню. Устав Лиги наций – это единственный в истории международного права документ, который имел ультимативные нормы. То есть нормы абсолютно обязательные для всех участников Лиги наций, а также для тех субъектов, которые присоединятся к составу Лиги наций после принятия любого ее решения. Окей? Это первый и очень важный момент, связанный с пониманием того, почему я начала с 20-го года, а не, например, с прихода Авраама в землю Израиля. Потому что мы говорим о международном праве, современном, и вот так нам приходится двигаться. Все мы знаем, я немножечко перескочу на всего лишь 25 лет, то на смену Лиги наций пришла другая международная организация, Организация Объединенных Наций. Вот тут встает тонкий вопрос, он чисто правовой, но я все равно вас вовлеку в его обсуждение. Это вопрос о том, является ли Организация Объединенных Наций правоприемницей Лиги наций.
Вообще зачем нужно было переходить? Чем Лига наций была?
Значит, это не правовой анализ, это публицистическая такая мантра, но она оправдана, мы не будем в нее углубляться. Лига наций как объединение стран, которая призвана мировой порядок стабилизировать и не допустить конфликтов, себя не оправдала, это краткое резюме всей истории. Там есть миллион всяких вещей, ну и, конечно же, интересанты. Кто возглавит мир, кто посадит своего наместника, этот вопрос решался в основном, когда сложилось в себя полномочия на последнем заседании Лиги Наций, коллегия ее совета, и возник вопрос об утверждении устава организации. Так вот, 80-я статья Устава Объединенных Наций, несмотря на то, что нет прямого декларативного общего заявления о том, что Организация Объединенных Наций является правопреемницей, и больше того, в праве международных организаций нет понятия в публичном праве, нет понятия прямого правопреемства, если нет договора между субъектами, слагающими полномочия, передающими компетенцию и получающими их. Нет такого понятия в международном праве. Но в 80-й статье Устава ООН сказано, что Организация Объединенных Наций обязуется соблюдать и обеспечивать соблюдение ранее принятых договоров, резолюций, конференций, решений и так далее, легитимных органов, субъектов международного права и мандатов. Окей. Понятие «мандат» возникло в лоне Лиги Наций. Понятие «мандат» было там выработано, определено именно в 2020 году. Именно на конференции Сан-Ремо. И не раньше, как некоторые пробуют рассказать, я потом упомяну об этом, и не позже, потому что именно в Сан-Ремо, именно в апреле 2020 года было сказано следующее. В связи с тем, что мы наблюдаем распад колониальных империй и признаем право нации на самоопределение, это неверный перевод с английского, это более поздний установившийся термин. Я сейчас упрощаю нам понимание терминологии, чтобы не отвлекаться от прав Израиля на землю. В связи с этим мы устанавливаем, то есть Лига Наций, ее совет, лице ее совет, устанавливаем мандаты категории A, B и C для наций и народов, стремящихся к самоопределению на фоне распада колониальных империй, и мандаты группы A, которые нас интересуют, относятся к тем территориям, население которых развелось достаточно для того, чтобы принять суверенитет в собственные руки, то есть создать государство. В этом был смысл этой конференции. И дальше, на этой же конференции, принимается решение о том, что на... Я буду сейчас пользоваться не совсем строгим термином. На территории Отоманской Палестины, потому что это были границы Вилайе, так дробилась Отоманская Турция, которые менялись, они были довольно подвижны. Но в целом они почти скользили по танахическим границам, которых тоже много в Торе. Но тем не менее, вот с большими внутренними сложностями я буду пользоваться вот этими неточными категориями сейчас, для того, чтобы нас не отвлекать от преемственности норм, от последовательности какой-то. Так вот, был спор между Америкой, которая затем вышла из Лиги Наций, и между Британией и между Францией о том, кто будет держателем мандата на Отоманскую Палестину. Но не было спора о том, кто, какая народность, какой суверен должен получить из рук мандата держателя эту страну для себя. Ведь что только еврейского народа. Да, в мандате, так же, как и в декларации Бальфура, которая именно на этой конференции была определена как составная часть мандата, декларация 17-го года Бальфура, министра иностранных дел, который обязался от имени британской короны содействовать репатриации евреев с тем, чтобы они создали национальный очаг в Палестине. никакое другое слово не, употреблялось. Также никакая другая нация не упоминалась. Так вот, и в мандате, и в декларации Бальфора было сказано о том, что в первом случае Британия, я говорю о декларации Бальфора, во втором случае мандатодержатель, все та же Британия, как выяснилось впоследствии, почти впоследствии, поверьте, потому что он не был подписан в 20-м году в сам мандат. Обязуется содействовать еврейской репатриации с целью создания еврейского национального очага в Палестине. Это основной смысл и того, и другого документа с точки зрения суверена, обязательств международно-правовых и с точки зрения назначений и, в общем-то, даже и границ. Это не совсем однозначное и не очень строгое утверждение про границы, мы про них поговорим позже. Но все эти положения были частью решения конференции Сан-Ремо. Теперь про актуальность. Вы говорите, никто не обращает внимания. Мы не обращаем внимания. Подчеркиваю мы, потому что Сан-Ремо занималась не евреями. Сан-Ремо занималась всем регионом.
Ну, ведь никто не следовал этому предписанию Бальфора.
Увольте. Конечно. Нет, про декларацию лорда Бальфора я сказала в связи с тем, что она является частью текста мандата. Что касается самих решений конференции Сан-Ремо, решений Совета Лиги Наций, я утверждаю следующее. Они, безусловно, актуальны, потому что границы современного Египта, Ирана, Турции, Сирии, Ливана установлены на этой самой конференции. И за исключением конфликтов нам известных, и за исключением курдского вопроса, армянского вопроса и сирийско-ливанского конфликта, есть еще, конечно, многие конфликты, о которых я не упомянула, но, в общем-то, их никто не оспаривает. Они проложены так. И так. Это к вопросу об актуальности. Мы к нему еще будем спрашивать.
Уже относилась Иордания современная?
Естественно, к национальному еврейскому очагу. О чем речь? Ну, тогда уже в связи с вашим вопросом я скажу, когда все произошло неправильное. А именно, молодой карьерист, блистательный, фамилия Черчилль, получает колоссальной важности пол. Министр кого? Из Амбургских территорий. Он получил его в 19 году, а непоправимое случилось в 21-м, в 19 мая. Не подписывали очень долгое его назначение, был конфликт между лордами, опустим. И вот он едет с имперской ревизии в заморской территории. Перед этим, буквально дней за 8, если я верно помню, происходит арабская конференция в Каире. На ней тоже принимаются знаменательные решения для арабского мира. Мы их коснемся позже, если успеем. Если вам еще не станет вкусно, и вы не устанете, то мы коснемся этих вопросов. Но сэр Уинстон Черчилль сразу после Парижской конференции приезжает в Иерусалим. Приезжает в Иерусалим и приезжает картой будущей подмандатной Палестины. Почему будущей подмандатной Палестины? Потому что ни в 20-м, ни в 21-м, ни в 22-м, ни в 23-м, по крайней мере, до конца года, Британия не являлась держателем мандата.
Почему? А если что в 2020 году?
В 2020 году на этой самой конференции было решено, что Британия будет держателем мандата, но его условия не были подписаны. Был же спор, я сказала, между штатами Франции и Британии у всех были интересы, связанные с каналами, в это время и с проливами. В это время мы знаем уже почти 30 лет, как были разведаны углеводородные сокровища нашего региона, и за проливы боролись все. Я уже не говорю о том, что для Британии это был кратчайший путь в ее жемчужину коронную выезд. И поэтому не было никакого выхода колонии заморских территорий, как только манипулировать студентами, как всю жизнь вела себя британская корона. И вот он встречается с очень интересным персонажем по имени Хусейн. Потом расскажу, что за встреча происходит и на какой почве. И дальше уже легенда. Это не сфера права. Практически на коленке в Иерусалим проводят черту по карте будущего мандата, границ будущего мандата. И 77,6% территории, отведенной по обязательству министра иностранных дел лорда Бальфора в 2017 году, он отводит под государство Эмират Иордании. Нужно сказать, что такого государства до мая 21 года не существовало. Напоминаю, Британия еще не была держателем мандата. И вот так у нас появляется восточный арабский сосед на территории еврейского национального очага. Поэтому, несмотря на то, что я резко отрицательно отношусь к постановке вопроса «Два государства на двух, для двух народов», я должна сказать, что, в общем, программа реализована. О том, то есть до конца. Программа реализована вне всякой пропорции, вне закона, и государство это существует. Арабское государство на территории, повторяю, еврейского национального очага, потому что государство Израиль в то время еще не существовало. А теперь я зайду немножечко глубже в историю, но всего лишь на несколько десятилетий. Я уже сказала, что проблемы танахические, исторические сегодня выпадут из сферы нашего обсуждения. Дело в том, что...
Извините, только один момент. Где он проводит границу? По Иордану? Да. По Иордану и Мертвому морю. Да. То есть иудеи и Самария отошли к будущему еврею.
Совершенно. Очень уместный вопрос. Думаю, с вашей помощью мы ответили на многие незаданные вопросы. Так вот, интересно по поводу все время подчеркиваемого мной положения о том, что Британия еще не была держателем мандата, то есть повела себя совершенно незаконно. Интересно, что в ту эпоху это расценивалось как агрессия. Но вопрос не поставили так не только руководители Ишуа, но и никто в мире и даже в доктрине. Потом расскажу, почему упомянула про доктрину. А знаете почему? И это прямо связано с сегодняшней нашей историей, со многими определениями, ну, со многими спорами, понятное дело. Потому что если нет государства, не так есть. Не было здесь суверенного государства.
Хорошо, есть же общественное мнение, есть еврейская пресса в мире. Как такая вещь могла пройти как-то так?
Я думаю, что некоторые из нас читали Жубатинского. То есть понятно, что руководство Ишуа было проанглийским. Это было его... Это была его естественная ориентация, ну, кроме личных судеб господина Хаима Вейсмана или господина Бен-Гуриона, кроме образования, истории их, и их биографии, истории взаимоотношения с наместниками британскими на нашей земле. Но здесь есть еще один очень важный аспект. Когда вы говорите про мировое общественное мнение...
Мировое еврейское. Ведь существовал национальный фонд, существовал...
Да, существовал. Я только напомню, поскольку сегодня наша встреча проходит на русском языке, я только напомню, что практически за несколько лет до этого, за 17, существовал спор между территориалистами, если кто-то помнит, угандистами, мадагаскарцами и Цоне и Цион. А Цоне и Цион это были, знаете кто? Русскоязычные евреи. Чем я, в общем, нас всех поздравляю. Где-то к январю 3-го года, после многих споров, конфликтов, решения съездов форума, за счет оставления зала заседаний и всякая ругань, победила идея Цион и Цион. Всего за полтора десятилетия до этого. А вы говорите о мировом еврейском общественном мнении. Ведь ревизионисты были меньшинством. Вот, в общем, как бы ответ на ваш вопрос. В Ишуве они были меньшинством. Я уже не говорю об идеалах сионизма. Ну вот когда мы говорим об институтах, да, об институциализации сионизма, Джой, Сахнут, Иезекий Бон, да, и так далее, мы должны понимать, что, в общем-то, евреи спорили по поводу всего и всегда, а вот по поводу своей земли, безусловно. Если мы говорим о религиозном сионизме, то там не было никакого отклонения. Я не говорю о сатмарских и так далее, я говорю сейчас о последовательном религиозном еврейском сионизме. Нет, еще до того. Я говорю об Алие Цфат, об Алие Цфирию, о Калишере. То есть я говорю о том, что эта национальная идея, она как раз всегда имела укорененность в религии и в истории, а в общем, совсем не в международном праве. Но для народов мира умота улам основанием была религиозная история народа, не что-то иное. Никто не брался обсуждать религиозные, исторические, культурные корни арабского населения Палестины. Было понятно всем, и очевидно по статистике, что это пришлые люди на еврейской земле. Это было очевидно, и поэтому этот вопрос не поднимался. Несмотря на то, что решение стран-победителей Совета Лиги Наций, в общем-то, было детерминировано их интересами в арабском мире. Но поскольку никто не смел усомниться, я сейчас тяжелым сердцем скажу, и руководитель Ишува не осомнились. Не было тогда конфликта интересов. Они не были заявлены, сформулированы. Они не были навязаны, не были усвоены, прожеваны и уже не сделали собственными, как у сегодняшнего, экстремистского левого круга израильских публичных деятелей, политиков и небольшой части правоведов.
Даже перед этим была целая серия сионистских конгрессов.
Да.
Правильно?
Да.
Начиная с 1898 года.
Да.
И там каждые два года практически.
Да, да, да.
О чем же они мечтали?
О, они мечтали о еврейском государстве. Ведь Герцль никогда не говорил о мечте прежде всего. Он не говорил о Палестине, он ее посетил, как мы с вами знаем. Но он говорил, вообще-то не совсем, мы немножечко уклонились от международно-правовой подоплеки, но право неотделимо от истории, как мы с вами понимаем, потому что оно находится под серьезнейшим влиянием исторических обстоятельств, оно их формирует, оно ими формируемо, и тянется цепочка исторических фактов, влияя на динамику в праве. Мы не можем от этого никуда деться. Так вот, когда... Он говорил только о том, что евреям положено свое национальное государство. Положено.
Чего же он называет сионист?
Надо смотреть. Смотрите, я думаю, что сионистом был скорее Авраам Авейну, но, в общем, это дело вкуса. Так вот, немножечко продвинемся. Я уже сказала, на несколько десятилетий нужно будет отступить назад. Я говорю о конце 80-х годов 19 века. Первые разведки нефти и газа в нашем регионе. Я говорила, что право делится на этапы, да, и после 45-го года право мира, так называемое, в общем, я бы его определила как право интересов, международное право, лично. Так вот, в этот момент великие державы, в общем-то, я говорю сейчас о России, Штатах, Британии, Франции и Турции. Германии, вспомни, конечно. Делят что? Делят свое влияние на бывшие на тогдашние колонии. Понятно, что народы развиваются, они знакомятся с какими-то элементами суверенного существования и шантажируют империи тем, что они этого автономного существования будут требовать. Почему шантажируют? Потому что это все абсолютно демагогические устремления или заявления, потому что ни одна нация в тот период не была готова, и мы сейчас перепрыгнем в мандат, почему он группы А был, не была готова, я имею в виду вассальная нация, я имею в виду колонии, не была готова к самостоятельному суверенному существованию. Не имела своих институтов, не могла себя защитить, не была в состоянии построить собственную финансовую систему, собственную систему охраны границ, собственную систему внутренней безопасности, то есть милиция, полиция, не была способна устроить фискальную налоговую систему и, значит, пополнять бюджет, чтобы содержать вот эти все режимные институты, и не была способна наладить таможенные взаимоотношения, поскольку все колонии так или иначе, в той или иной степени, богатыми или бедными, но были сырьевыми придатками своих метрополий. Так строили взаимоотношения. В некоторых странах было более развитое население. Бывшие голландские колонии были в одном положении, бывшие португальские в другом. Но тем не менее, в отношении нашего региона серьезные интересы столкнулись к концу 80-х годов 19 века. И в это же время возникают, в общем-то, ростки светского сионизма. И в это время ни один субъект международного права, Лиги наций еще не существует, это 19-й год, эта идея возникла и был подписан устав. Но тем не менее возникают вопросы о том, что мировое устройство требует какой-то единой регуляции и иерархии при этом, и консенсуса при этом, но между метрополиями, безусловно, с учетом понимания того, что там вот какое-то самоопределение возникает. Но вопрос о том, что Палестина, а претензии к Турции уже были, она уже прогнивала с начала 90-х годов 19 века, о том, что Палестина может быть объектом претензий какой-то из великих или крупных держав-интересантов, нет, такого сомнения не возникало. Эти державы, и очень интересны здесь архивы, я залезала в них с очень ранней юности, лет 16, переписки и дебатов в Конгрессе и Сенате, и Сенате Штатов, очень интересно заметить, что очень многие речи, длинные, нам сейчас, в общем, от нас сейчас очень далекие, касались того, что относительно этой территории есть мировой консенсус. Это еврейская земля. И при этом ссылались на какие-то листки на идиш в какой-то там провинции австрийской или украинской. Но связи с другим носителем, с другим народом, с другим потенциальным носителем суверенитета в сознании ни одного субъекта интересов мощнейших. Во сравнении с вот этой вот общиной разрозненной, которая в штетлах, в общем-то, вымирала, не было. Не было. И в этой связи я скажу, несмотря на то, что говорим мы о международном праве, но это необходимое заявление с моей точки зрения, знаете, надо иметь пропорцию и правильно смотреть на время. У нас какие-то антропометрические, применительные к нашему туловищу или нашей продолжительности жизни, суждения. Эта земля была еврейской и будет еврейской. И смотреть, что вот сегодня в 2 часа Кондолиза Райс или Хиллари Клинтон или Пауэр Смотрите, сколько их прошло на нашей жизни. Сделали вот такое заявление или иное заявление, призвали Израиль к чему-то или осудили. Это смешно. Это смешно. Этих стран не было, когда мы здесь были. И они уйдут. А мы останемся на своей земле, если мы будем воспринимать ее как свою. И это, да, основа, это корень в международном праве. Сейчас поясню на примере, может быть, вам, может быть, вы расцените его как курьерный. Есть такое государство, которому есть претензии территориальные, документальные, от Германии, Швейцарии, Франции. И это микрогосударство. Это я на всякий случай вышибаю эту табуретку с заявлением о том, что мы очень маленькие, да? И нам трудно будет защитить свой суверенитет. Какое это государство? Да. Да. Да какое? Лихтенштейн. Принц Вадуса сказал следующее. Когда в 45-м году выносился вопрос на резолюцию ООН, только что, сразу после возникновения, даже в 46-м, простите, о пересмотре границ Лихтенштейна, он пригласил к себе в замок представителей вновь созданной организации, самых крупных держав, представителей Британии, Германии, Франции и Швейцарии, представителей ООН, и сказал, если этот вопрос будет оформлен в качестве проекта резолюции и будет назначена комиссия, мы будем защищаться от идеи создания комиссии до последней капли крови, последнего ребенка, жителя Лихтенштейна. И вопрос был снят с повестки дня о создании комиссии. Я отвлекаюсь на историю для того, чтобы пояснить. У нас есть международно-правовые основания защищать суверенитет. У нас их нет здесь. И мы их не озвучиваем. А это необходимые основания защиты права. Надо провозгласить позицию, ее сформулировать, а потом отстаивать. Потом можно приводить основания, можно созывать форумы, можно защищаться, можно аргументировать, можно противостоять, можно не соглашаться. Но вначале нужно эту позицию признать за собой, это право признать за собой. С этого все начинается.
Ну, особенно, когда у нас так много левых, которые не поддерживают ничего.
Вы знаете, в какой-то момент...
И религиозные, которые считают, что это не еврейское государство. Я вот все равно не могу понять, почему они так считают.
Я вам скажу, потому что вот мы здесь сидим все и можем, ну, для цели этой встречи назвать себя мы. А когда мы говорим, вот религиозные, они, левые, они. Вот я встретилась с очень левым, ну, по крайней мере, на ту пору его оценивали все так. Это было всего там, немного лет назад, может, меньше года. Встретилась с одним корреспондентом Марьева. Очень образованным человеком, по крайней мере, таким он слывет и сам себя так позиционирует. И объясняла ему про Сан-Ремо и про Эвианскую конференцию. О ней, если успеем, если вы не устанете, поговорим позже. И вдруг он меня с большим раздражением, он сделал статью в Мариве, совсем не обязан был, они обычно отталкивают эту тему. И вдруг он у меня с раздражением и вызовом спросил, в общем, совершенно конфликтным голосом, мы в хороших отношениях. Почему я об этом не знаю, если все так, как вы говорите? Окей? Вы спросили, почему они?
Да.
А вы видели в школьной программе что-нибудь про Эвианскую конференцию, про Сан-Ремо?
Не знаю, что...
Про декларацию Бальфура, да. А стоит знать, что будут знать наши дети? Очень стоит. Потому что, может, им ничего передавать не надо, может быть, они к этому глухи. Может быть, это будущие иммигранты, не дай бог. Может быть, мы их такими растим, если мы не интересуемся, что они по этому поводу думают и знают.
А вы знаете, что рассказывают солдатам на хлебе синого лица?
Ну, у меня служили дети, и, в общем,
туши себе.
Окей.
Это никакой маличный.
Все классно, мы же здесь сидим и говорим, это у них там. Вот родители идут и говорят, вот здесь, в пайке, недостаточно жидкости. Вот мы ходили в Министерство здравоохранения, заказали из своих средств экспертизу, и в пайке, в Хамсин, недостаточно жидкости. И ходили, стучали там кастрюлями, и армейское командование изменило пайок, изменило пропорцию, доложило родителям. А по этому поводу мы не встали, не пошли, вот и все. Это же не они, это же вопрос того, насколько нам это важно. Окей? Мы это осуждаем. Хорошо. Для между собой, для этого обсуждения вполне годится. Если мы не встали и не пошли, то, а это зависело от нас. Ну ни от кого ничего не зависит, кроме меня. В общем, эту мысль я пытаюсь провести, когда говорю о праве.
Мы же не едины. Мы же не едины
а
в таком
вот, когда я сказала об этом корреспонденте, я, в общем, сказала о том, что для того, чтобы мы были едины, мы должны договорить друг с другом, а не говорить о них. Вот это его раздражение, почему я об этом не знал, потому что мы с тобой не разговаривали.
Как мы можем отрицать
государство, если мы... Отрицают государство, потому что видят его как агрессивное образование по отношению к тому последнему убежищу в мире, где евреи могут жить как евреи, как нам заповедано. И да, конечно, есть эскалация, и да, конечно, это действительно принимает экстремистскую форму. Но ведь эта община полагает, что она защищает. Она защищает свое право жить по заветам предков. Безусловно, безусловно, приводя это к невообразимой форме, к крайней форме. Но тем не менее, она находится в состоянии защиты от большинства, которое ему угрожает. Угрожает смыслу его жизни. А мы себя так не видим, потому что мы видим себя как мы, а это они. А право это как раз и взаимоотношения между мы и они. Ты с кем кооперируешься сегодня? С теми, и вот тут я перейду, может быть, очень резко, потому что особенной последовательности не удалось выстроить, но к конструктивным предложениям, что делать, если вот я говорю о том, что да, существует такая норма. С Мишей мы уже как-то об этом беседовали и на форуме, и на встречах. Делать простую, важную, и вот именно такую вещь. Созывать очень представительную, с точки зрения права и политики во вторую очередь, международную конференцию. Доктринальную. Потому что в международном праве доктрина является источником права. Вот в национальном праве нет, есть писанная норма. А в международном праве доктрина. Вот комиссия по международному праву решит, что вот это так или вот это вот не так для Организации Объединенных Наций. А влияют на нее крупные специалисты в международном праве. И не кто-то другой, и не что-то другое. И среди них есть много. Много десятков и сотен хорошо понимающих ту последовательность, о которой я сейчас рассказала. Я говорю об этом не потому, что это Холлинес, а потому что есть у них переписки. Я с ним разговариваю, я им звоню. Мы обмениваемся мнениями по каждому узелку, которых я сегодня не коснулась. Тех проблем международного права, которые определяют возможность назвать себя сувереном и защититься. И мы этого не делаем. Я с этим предложением выходила к некоторым министрам, мне звонили по ночам их помощники, говорили о том, как они умеют стирать порошок, в общем, всякие такие забавные вещи. И о чем это говорит? Путь есть. Путь есть. Кроме того, что мы себе и друг другу, и народам мира должны это разъяснить, есть просто институты международного права, вот в частности конференция. Не договоры, а конференция, которая может определенные вещи прокламировать, и они станут опорными точками для принятия правовых решений. Но тут есть... Почему я отвечаю так вот как бы на реплики, которые здесь прозвучали? Потому что консолидация, с кем мы, как мы определяем себя, как мы, здесь может быть самое парадоксальное. Дело в том, что во время того самого постколониального распада, с моей точки зрения, в общем, Первая мировая война в этом своем аспекте не закончилась. Ее итогом было, в общем, перекройка границ мира, ее целью для многих участников ее. Был пересмотр мировых границ и передел и самоопределение в колониях и бывших колониях, и распад их. Так вот, с этой точки зрения ничего не закончилось. Не остался урегулирован, остался неурегулированным, вернее, простите, вопрос с курдами, с армянами, с Азербайджаном. Ну и у нас этот посеянный в те дни конфликт, в общем, не нашел своего урегулирования. И что, все замерло? Нет динамики? Динамика зависит от нас. Толчок технический, я уже сказала, да, вот есть такая формула. Когда собирается международная доктринальная правовая конференция на высшем уровне, разбираются вопросы, не возникает потом комиссии под сильным влиянием католической церкви. Знаете, в какой связи я об этом говорю, если кто-то не знает, я с удовольствием расскажу. Которая за кулисами там говорит, делить будем вот так или резать будем здесь. Я говорю о том, что предшествовало и почему четыре раза откладывалось решение вопроса о резолюции по разделу Палестины в ООН. Той самой резолюции Кафтет-Бен-Увенба 29 ноября, которую мы почему-то считаем подарком ООН евреям. 29 ноября. Я говорила?
Нет,
Так вот, мы там все время показываем слезы на глазах у евреев и хору, которую танцуют все под радиоприемниками на улицах. Все, конечно, классно. Все здорово. Только нам ничего не дали. Нашу страну решено было разделить. Очередной раз. Незаконно.
Белая книга 39-го года была еще хуже.
Вы правы. Но белая книга 39-го года, а также 22-го года, а также 23-го года не была утверждена Советом Лиги Наций, которому держатель мандата обязан был ежегодно отчитываться. Вот так. И, в общем-то, мы уже не будем говорить, да, о каких-то ретроактивных претензиях к руководителям Шува, честь ему хвала, они привели евреев в землю Израиля. Все остальное, это вопросы не только их биографии, конечно, но и наших слез, и крови наших солдат, и мирных жителей. Но, тем не менее, они сделали мецва гдола. Тут нет никаких сомнений. Сделали огромные усилия, благое дело, и, в общем, это трудный вопрос этого обсуждения. Но есть более важная тема. Это не то, что было тогда, а то, что делать сегодня. А сегодня из бывших руководителей конституционных судов разных стран 9 согласны приехать на такого рода конференцию.
Почему ее до сих пор не произошло?
Ну, видите ли, потому что вопрос о таком форуме решают у нас, скажи, ну нет, они хотят решать только вопросы IT-рот, то есть административных обжалований. К сожалению, я никак не могу. Они очень рады постановке вопроса, но они говорят, вот мы сосредоточились на том, чтобы подавать административное обжалование, IT-рот погас. Это замечательная функция, она важная. Но вопросами международного права они не занимаются. Но в Израиле есть несколько профессоров международного права и двое судей Верховного суда в отставке, которые поддерживают эту точку зрения. Один из них, кстати, консультировал Гарда, когда он писал книгу «Земля раздора». Ну, наверное, попадалось вам. Мне она попалась еще до репатриации. И это вопрос реальный. Но мы не скоро здесь его решим. А вот что касается министра иностранных дел, что касается министра юстиции, это да, адрес. Это да, адрес для постановки вопроса такой. Но я совершенно уверена, что этот вопрос должен решаться как вопрос региональный. Что Израиль может инициировать процессы и должен инициировать процессы и иметь правовое лидерство в регионе. Я не говорю военное. правовое, потому что в регионе есть много народов и стран, объединенных неурегулированными конфликтами, в том числе территориальными или этническими, связанными с, как бы это можно сказать, с мандатными решениями. И их и развитием этих решений в рамках резолюции Организации Объединенных Наций, в основном посвященным, конечно, нам любимым. Вот 78% резолюции Организации Объединенных Наций посвященных Израилю. Вот, где такое отличается на международной арене. Вот. То есть я забежала сейчас вперед, я понимаю, что все имеют какие-то дела дома и утомлены. И хочу оставить ей время для вопросов или реплик, если они есть. И сказала следующее. Вопрос о том, чтобы утвердить свою позицию и найти ей поддержку и инструменты, существуют. Ну и напомнить, что мы все избиратели, в общем-то, имеем какое-то влияние, или обязаны иметь, или можем, как захотим, на тех, кого избираем. И откладывать этот вопрос на послезавтра невозможно, потому что уже многим своим на этой земле мы в глаза не посмотрим.
Лево перестреляет. Вообще, о чем объяснить вот именно создание вот такого огромного общества, вот именно левых партий, которые, ну, потому что оно органически непонятно, неизвестно.
Очень.
Это все из-за искра.
Я прошу прощения, сейчас скажу горькую вещь. Она такая. Мы приехали из определенной страны. Там не буду характеризовать условия нашей жизни, наше отношение к режиму и так далее, да? Мы не устали воевать во всех войнах. В наших семьях, может быть, в одном поколении служили ребята в армии. А в этих семьях, которые сейчас обуравились и хотят жить в Тель-Авиве, и хотят ходить в клубы, и хотят купать земли, и хотят менять машину на новую машину. Устали хранить. Или устали приходить на похороны к соседям или служить. Или устали бояться детей. Потому что боялся дедушка, потому что боялся я, потому что боится сейчас моя дочь или сын. Понимаете? Это на психологическом, биографическом уровне каждой семьи это вот такая усталость. Слишком интенсивная была эта история, слишком страшной, и слишком близко это все было. Понимаете, когда в России была война, то от западной границы можно было уехать на Урал. Правда? А когда в Израиле война, она везде горит. Это такой горький нам упрек в непонимании. Я все время говорю, что вопрос о том, кто мы, как, по мере его расширения, делается более позитивным. Это более позитивная постановка вопроса. А по мере сужения менее позитивная. Она комфортная такая постановка вопроса. Вот мы это узкий тут круг, все друг друга понимаем, все друг с другом согласны. Не надо убеждать согласных. Надо убеждать того, кто нейтрален, того, кто оградился, того, кто по недоразумению не в курсе или просто не интересовался, и идти к тому, кто совсем не так, как ты думаешь. И тогда этих «мы» станет, возможно, больше. Гарантий здесь никто не дает. Есть еще один аспект. Это финансовый аспект. Ну, тут, я думаю, ничего рассказывать не надо в ответ на ваш вопрос. Финансовый аспект, он такой. В Израиле 500 000 пропорция населения взрослого. Людей участвуют в общественных организациях, что очень хорошо и в общем-то, продвигает, продолжает традицию еврейской общины. Все прекрасно. Но государство очень скудно и очень болезненно поддерживает общественные организации. Обставляет это морем трудностей. А иностранные фонды, спонсоры и правительства делают это с легкостью. Практически под честное слово. И люди находят в себе работу, занятия и убеждения одновременно в одном слову. Вы знаете, я недавно ехала в передаче.
Они тоже не страдают.
сказали твои
Я недавно ехала с передачи через Бейтель господину Матерману. Нехорошо говорить о евреи, но вот как бы ничего он о себе не скрывает. Я не знаю, знаете ли вы этого персонажа. И вот он стены уста.
Мой ученик.
Он экономист. Вот вам ответили, я не могу ответить. И господин Атерман мне говорит. В Израиле подавляющее большинство населения через год-два, в общем, отстоит светлый мир. Я говорю ему, простите, Александр, мне кажется, вы живете в Бейтеле. Вы намерены переехать? И сразу же, тут же вам вопрос, а почему вы здесь поселились, если у вас такие взгляды? И почему вы считаете, что за мир нужно платить чем-то большим, чем обещание мира с твоей стороны? И он мне сказал такую вещь, и я не переубедила Эдерман. И, в общем, не в этом состояла моя цель, у меня не было никаких иллюзий. И намерений не было. Он мне сказал, первый раз мне отвечают так, что мне придется подумать перед тем, как отреагировать. Потому что мы тоже говорим штампами, и мыслим штампами, и мы агрессивны. И, конечно, это комфортно, опять же, чувствовать себя голубым мира, а не агрессором. И это комфортно быть гуманным. Это еще одна составляющая, вот то, что сплачивает людей вокруг этого лагеря. Только тут же, это было просто в той же передаче, это случайно, я встретилась со своим коллегой Гамбаряном, и в кадр не вошло, это была последняя реплика. Он сказал, за демократию обсуждали закон о гражданстве, за демократию надо приносить жертвы человеческие. Я ему сказала, вот и вся разница между экстремистским, псевдогуманизмом, то, что вы называете левыми, и нормальным отношением к своей стране и ответственным отношением к будущему своей страны и своих детей. Потому что когда у тебя высокие гуманные идеалы, ты можешь принести, если ты действительно последовательно в этом, жертву только самого себя. А соседом рисковать нельзя. И его ребенком нельзя. Вот и вся разница. Но человек так увлекается собой, когда говорит, какой он гуманный, что он начинает с пистолетом требовать от вас уйти из блокпоста. Уйди от забора, Василин Цивон. И он готов видеть, как ночью вашего ребенка выкидывают. И радоваться этому. Готов вас ненавидеть. Ради гуманности, ради идеалов. Но это же не его, это же вас. То есть как бы это противоречие снимается быстро. Фактами биографии. Тут вопрос несложный. Просто мораль от права, она никак не отделима. Потому что она должна была бы быть его ядром. Иногда нет. Я... Боюсь, что вы уже утомились, если у вас нет больше вопросов, то я вас поговорю.
Одно замечание.
Конечно.
Мне еще понравилась ваша мысль о конференции. Представительной части.
Только не в Израиле.
Так, в Израиле не дадут провести.
Да тут можно собой все сфотографироваться.
Ну, не знаю, поскольку идея нова для меня, хотя и очень понравилась, я не готов сказать, я бы плохо играю. Я хочу вам сказать, что в 76-м году в Москве, при тогдашней движении, как бы еще и перестройки, мировой запахи, был проведен симпозиум по еврейской культуре, который поставил вопросы, на самом деле провести его не дали. Значит, мы были прислали доклады, приехали представители ведомых ученых, представители общественных организаций. Это кардинальным образом повлияло на весь процесс еврейской общины. Ваша идея, может, если ее воплотить в жизнь, может тоже кардинальным образом повлиять.
Это же не идея, а убеждение, но я там сказать, то, когда я говорю, будет смеяться, с бывшими президентами Конституционного суда, мне гораздо проще, чем помощниками депутатов правого. Окей.
Помощники депутатов правого лагеря заботятся о том, как бы, чтобы получить первый чек на зарплату.
Нет, они заботятся об электорате. Но они всегда быстро считают, когда до электората дойдет и так далее, как он отреагирует. Вот если поехать на свадьбу, и там будет одновременно...
Вы же знаете эту категорию людей.
Окей. Я еще раз говорю, что я считаю, что инструмент есть. Это не единственный инструмент. Это не решит всех проблем, иллюзий нет. Михаил в курсе, я не знаю, как остальные. Мы пошли путем предъявления иск от Британии. При этом государство Израиль, я сказала, что мне лично были адресованы всякие проклятия от очень смешного источника. Потом он, правда, присоединился к какой-то там презентации этого вируса, всего сфотографировался, все было в порядке. Но государство Израиль не может быть адресован. Не хочет. Ну и президентов нет. Ничего, я нашла другого языка. Бывших заключенных концлагеря Англии. Потому что это прямое нарушение условий мандата, базового. Содействует репатриации. А Алина, основа иска, это расширение масштаба катастроф. Миша знает, первый выстрел в Британии, которая уже была частью антигитлеровского пакта, в день начала Второй мировой войны, 1 сентября 1939 года. Если вы знаете, в кого был как-то.
Ну так, по вашему выражению лица в еврейках?
В лодку, не корабль, с еврейскими беженцами у границы подмандатной Палестины. С беженцами вот. Это по поводу обязательств держателя мандата посадить в репатриации с тем, чтобы передать его.
Создание национальной
очаги. Так, очаг. Какой лодке вы говорите?
Название?
Нет, я просто знаю, что это был корабль и 1300 человек погибло.
Нет, кораблей было много. То есть 19, по крайней мере, тех, которые нам известны. Вот. А вот название этой лодки мне неизвестно.
Нет, я не говорю про название.
Нет, ну кроме Эксодоса было море, была Строма, был Эксодос, было много кораблей расстрелянных, кстати, в том числе и у берегов Штатов есть отдельная трагическая история. И сейчас про инструменты. То есть инструментов много. Но для того, чтобы право отстаивать, нужно позицию заявить. А позицию должно заявить государство Израиль, а не мы с вами. То есть мы это оно, но как-то мы пока очень отдельно существуем.
Еще вопрос. В последнее время мне пришлось читать переписанные из книги Амиша сообщение о том, что барон Ротшильд купил 8 тысяч километров Голан и Восточной Сирии.
Ну, вы тогда, наверное, знаете то, что пишет Амиш, а именно это то, что купчий. В общем-то, закрытый шаблак.
Это то, что я читал.
Мы пробовали углубляться в этот вопрос. Тогда был Скуфа Есинова, потом была другая Скуфа, сейчас мы против ВАЭП это довернулся. Ну, в общем, документов живых я не видела. Но то, что история подлинная, мне удалось узнать из австрийских источников, абсолютно нейтральных. То есть, как бы, да, история подлинная.
Почему бы еврейским организациям, поддерживающим идею,
Израиля... Вот, вот когда вы встретитесь, Миша пригласит к вам представителей этих еврейских организаций, вы у них не спросите.
Что вы не выдержите иск Шабаку?
Хорошо. Невозможно. Есть Хуков Дея Медина и Хасина. Кстати, это всякое. Извините, он просто катили.
Талик, когда говорите «мы» вот в этом аспекте, вы имеете в виду Альталина новые ревизионисты или что?
Смотрите, Альталина новые ревизионисты – это заголовок. вот, скажем, несмотря на то, что мы сотрудничаем, я в организации «Экслоза» не состою. Я считаю, что община еврейская, семья еврейская – это нормально. Государство еврейское – это нормально. А под знаменем с барабаном с заголовком просто не очень
просто
получается.
Когда вы высказываете такие, значит, проекты, весьма грандиозные. И,
сказать... Нет, в данном случае по поводу иска я это делаю одна, сама, на коленке, у себя в Нусайде, у себя дома. Совсем не Альталена Новые Ревизионисты, хотя Альталена Новые Ревизионисты приехала на презентацию будущего иска в музее Акрита. Вот.
Это там, где мы были вот тогда... Кстати, в интернете есть подробный такой фоторепортаж, большой, красивый, об этом посещении Атлита. Именно вот,
у нас есть поддержка министра по этому поводу. Одного. Как самого он? Сионистского министра. А? Есть более сионистский министр, чем Бенари. Нет, я делал не сионист. Аюб Кара.
И был там Аюб Кара. И был там...
Если вы посмотрите все голосования, и вот посмотрите вектор, то самые последовательные, с моей точки зрения, самые совестливые голосования, кроме голосования, скажем, Эльдада, да, и там его ребята не учат того, его кажется. И по этой соблазности Израиля, по многим другим, абсолютно парадоксальная вещь. Я об этом говорю вот как о курьезе, но на самом деле больно, конечно.
Ну, потому что у него под
русскими
другой. Он считает, все, что завоевано, кровь, не может быть так легко.
Обязан отстаивать? Нет вопросов.
Остальные...
А если бы бросил Антон?
Ни одна страна не отдает то, что завоевано.
Да, и, кстати сказать, в рамках такой же конференции принцип переговоров «мир в обмен на мир» должен просто стать частью доктрины. Я разработала ее план там со всеми секциями и так далее, но будете смеяться и курды, и армяне, и иранцы могли бы быть интересантами, или, по крайней мере, участниками, или наблюдателями вполне позитивными на такого рода конференции. Потому что вопрос о глобализации и разрушении суверенитетов стран и народов — это вопрос актуальный не только для нас. И в этом смысле то, что мы не ищем союзников, является невероятной, нееврейской, какой-то мучительной глупостью в нашей международной политике. У нас не один союзник. У нас много интересов в разных плоскостях, общих с разными странами. И с Китаем есть общие интересы. Мы просто их не развиваем, мы действуем невероятно тривиально и преступно по отношению к будущему поколению. И к себе тоже, мы себя сами себя выступляем.
Скажите.
Ау. Да, пожалуйста,
извините. Почему Армения в последнее время развивается как антисемитская?
По вполне понятной причине. Потому что они приезжали к Ривлину, они приезжали к Элькину, а есть еще позиция Миллера, а теперь уже озвучена и Либерманом. Естественно, она не была позицией ни Миллера, и ни Латова. О том, что мы не будем признавать геноцид армянского народа. А у них есть своя болевая точка. Своя болевая точка настолько важная для них. Это виток их самоопределения, самое важное после потери Арарата. Это их геноцид. Ничего мы не все знали. Спросите министра иностранных дел.
А вместо этого мы дружим с Азербайджаном?
Да. Который ведет переговоры с Ираном. На минуточку. И слава богу, из-за того, что он никогда не входил вот в этой фазе в Совбез. Его позиция по санкциям никак на нас не скажется. Но его позиция по санкциям будет однозначно.
Элькин же всегда поддерживал.
Элькин поддерживал. А Миллер и Латов, Либерман не поддерживают. Ну, естественно, конечно, Баума компания. Не поддерживают. Не просто не поддерживают, а агрессивно не поддерживают. А армяне... По судьбе, по истории последних веков, последнего века, они, в общем, наши естественные союзники. И, кстати, на самом деле пришел вопрос об армянах. И их проблемы, это тоже проблемы, уходящие корнями именно туда, под мандатную историю. А это для нас вопрос броневой, вопрос права на землю. И поэтому искать союзы вокруг интересов, которые длятся годами или десятилетиями, или интересов навсегда, я думаю, что здесь не надо выбирать. Я думаю, что все согласны с этим. Есть и внутренние, и срочные интересы. Они занимают свое почетное место. Но порядок приоритетов, мне кажется, должен быть другим. Для того, чтобы в международном праве что-то воплотилось, что-то утвердилось, надо считаться интересами более долгосрочно.
Что? Почему Либерман не
поддерживает? Знаете, я вообще приехала говорить не о политике, а о праве. Вот. Я об этом могу спросить Либермана, у вас здесь, к вам он ближе, чем там. Вот. Но мне, например, все ответы известны, как мне представляют. И правовой,
да.
Ну, я считаю его одним из самых одним из самых проблемных левых политиков в
России. Либерман левый политик. Без правых.
Я сейчас левых политиков. Я не оговариваюсь, если у меня.
Не голосовали за Либермана
когда-то на здоровье. На здоровье, и поэтому мы имеем то, что мы имеем. Потому что все голосовали за Либермана. И если завтра, завтра придет Оппенгеймер, я имею в виду из Шалом Ахшави, и будет говорить что-то об арабах плохое и натравливать, будет за него голосовать, а не в этом состоит правое или левое. И, ну, пошло до ужаса, уже навязло всем, но у Израиля нет внешней политики, вся внутренняя. Ведь он обращается к электорату и так его завоевывает. Ненавидят, значит, наши. Ненавидящий моего врага, мой друг, да? Ведь это все ложь. Ведь что вы хотите сказать, что у бывшего лакохониста нет знаний, ну, может быть, не правовых, но, по крайней мере, исторических, контурных, о том, о чем я сейчас рассказала. Может быть, он не читал «Место под солнцем» Нетаньяху или «Землю раздора» Гатса. Да нет, не в этом дело. Но сама идея, которая кажется такой привлекательной, такой правой территории, которую нужно менять. У нас что, территория? У нас что, спор о сельскохозяйственном наделе, куда мы межу перенесем? Или спор о жизни народа?
Не важно, как назвать земля.
Очень важно, как назвать. Никто свою землю не отдает. За лояльность.
Как раз и не хочет.
Да что вы? А что это такое обмен территориями? Как это обмен территориями? Это значит взять израильскую землю и отдать за землю, которую ты при этом признаешь арабской. И это все в рамках вот этого нашего национального очага. Так можно двигаться. А что такое право оптации? Вот я спросила у Дуду Ротома, который был консультантом перед Аннаполисом. И ответила ему. Сейчас отвечу на ваш вопрос. С фактами. Я встретилась с Эллой Либерман. Казалось, что это катастрофа. Элла немедленно, очень достойно себя поведя, позвонила Дуду Ротому. Казалось, что далеко говорит катастрофа. И Дуду Ротом по телефону мне сказал: а в чем, собственно, дело? Это было накануне Анаполиса. Они недавно были напротив моего дома, сейчас скандализация. Интересная география получилась. И я говорю: послушайте, господин Роб, есть право оптации. 24 месяца после заключения международного соглашения об изменении границ население может перейти на территорию и получить гражданство другого государства с компенсацией за все имущественные права, которые она при этом теряет. Что означает на простом языке, что при обменах территориями любых, предполагает, там говорится о трансфере Хасва Халила, и говорится о том, какой это экстремистский, кровожадный, значит, правый, значит, наш родной план, так мы уже себя... Мы себя позиционируем. Это означает, что в течение 2 лет в индивидуальном порядке нет никакой возможности принять тотальное в отношении группы населения решение. Каждый может прийти в суд, каждый на двоюродный брат из Восточного Иерусалима, может прийти в Бейт Канада или там рядышком и сказать, я буду здесь жить, я буду гражданином Западного Иерусалима и буду гражданином Израиля. И при этом я еще имею право на миллионную компенсацию за оставленный мной дом в результате заключения договора об изменении границ между субъектами международного права. И это не все. Израиль никогда, при всех правительствах самых левых, не принимал решения, при которых он сам определяется в 54-й статье Устава ООН, как агрессор. А тот пакет, с которыми они ехали в Анаполис, вот обмены и так далее, он предусматривал, что Израиль называет себя оккупантом и предлагает меры по завершению оккупации. А мы никакую страну не оккупировали. Нашу страну, наш национальный очаг, да, оккупировали. Дважды. И хотят это сделать в третий раз. На один шажок, на один миллиметр
вообще отдать все, но другие же предлагают.
Но если это, ну, если это аргумент и нет своих предложений, то я с вами согласна. Я не приехала с политическим агитпоездом вообще сюда.
Понятно, да.
Вот. Но поймите, пожалуйста, обмен территории, то есть земли Израиля, на население, то есть на арабских братьев, которые придут сюда, это не совсем национальный план. Ни с фактической, ни с правовой, ни с исторической, ни с духовной точки зрения.
Это опасно, да?
Самоубийство. Это прецедент, которого вообще никогда не было.
Самоубийство опасно.
Евреи признают, что на их земле есть другая, чужая земля.
Чужое право.
А чужое я право. Считала, что он придумал хороший путь.
Так вот он на это и надеялся. Что все почему-то будут считать, что когда он обливает, плюет, ругает двоюродных братьев, мы, в общем, наверное, как-то укрепляемся, мы не укрепляемся. Мы делаемся фашистующими клоунами. А самое главное, что, нас, что принимаются другие решения. Ведь сделка по British Gas, ой, это сделка, которая была заключена друзьями Йоси Геннасар, казначей Арафата, Арафат, Довик Вайтклас, водитель господина Либермана, Барак. И таким образом Израиль лишился месторождения, которое сегодня оценивается уже в 24 миллиарда долларов газового, недалеко от Ашкелона в море. А они стали миноритариями, ну, держателями пакетов акций в этой фирме. И вы мне будете рассказывать про патриотизм. Да.
Ну, Он назначил
который выгоняет из ужасных просто каких-то зверств поселения
евреев. Его партия же.
И это Либерман. Если бы он хотел нормально, то он бы цикнул на него, говорит, все, это сделал то, что нужно.
А Либермане, если у вас есть немецкий, спешите с господином Шлафом. Он вам его отрекомендует. А у господина Мартина Шлафа, который не явился сюда по вызову, даже в день похорон своего отца. То есть он торговался с государством Израиль, чтобы его не допрашивали даже как свидетеля. И когда ему не дали таких гарантий, потому что он подозревается в совершении уголовных преступлений на территории Израиля и должен был дать показания по делу Либермана, которое закрыто. Из-за того, что невозможно якобы. Наша генпрокуратура дважды провалилась с Австрии, не смогла послать запрос об экстрадиции. Не смогла. Дважды получила от прокуратуры, и в третий раз не стала этого делать, от прокуратуры Австрии ответ, что запрос об экстрадиции составлен с нарушениями норм уголовного процесса. Так вот, говорите о нем с Мартином Шлафом. Если вам интересен Гушкатив и интересно, что будет с жителями Ткова, если такой правый лагерь...
Он живет рядышком, но где
нет. Что и что? Да у него нет машины.
Дом свой дом отдаст. Не только вас.
Гудки зор. Все очень просто. Гушкатив – это было место, в котором уже... 17 лет сейчас, было тогда 14, когда я об этом, когда я первый раз получила от Десоли предоставляю эти документы, в котором уже много лет готов проект с коммуникациями второго казино. В первом акции есть у Мартина Шлафа, это ближайший друг вашего Бонзы. Ну, я хотела сказать, лидера национального лагеря, правее которого только Стенко. А Гушкатев выселялся именно потому, что там был огромный ближневосточный, самый крупный проект казино. Если вам это интересно. Со всеми коммуникациями, со всеми привязками на местности.
Оно строится сейчас?
Ну,
чей это был проект?
Что? Мартина Шлафа. Мартина Шлафа. Довика Войкласа. Юси Геннастара.
И для этого вы...
Хайма Рамона. Хайма Рамона. Спросите о том, какие они большие друзья. Хайм Рамон и...
Игорь.
Да. И ваш сосед. И что их объединяет? Крепкая мужская дружба. Нет, они болельщики одной футбольной команды.
Я думала, что их выселяют для того, чтобы выровнять границу.
Дело не так. Не надо.
Я считаю, я очень большая поклонница господина Либермана. Я считаю, что он замечательно выстроил свой план, потому что если он умел... сумел вас убедить, что надо выразить границу.
Нет, это не
Литерман,
это я сама так подумала.
Ну, ничего, он на вас рассчитывал.
Он создал все предпосылки, чтобы вы так подумали.
Я думала, что Гушкатев и Литерман прокурирует отношения.
Я прошу прощения, вот когда мы заговорили о Гушкатеве, если мы посмотрим на карту и вспомним, сколько мы отдали за Шалита, и представим себе, что эти 8500 евреев, которые там находились внутри этого сектора, и представим себе, что заперли этот участок, какими силами мы смогли бы их разблокировать? Мы потеряли бы там все эти 8500 человек. В военном отношении, если посмотреть, посмотреть на сектор, посмотреть на обстановку, которая творится сегодня в Газе, и посмотреть, что бы сумел сделать Израиль, даже если бы он пошел всей своей мощью, от этих 8500 человек не осталось бы ничего.
Феликс,
я разве представилась как специалист по военному делу? Нет.
Ну?
Я юрист. Я вам скажу следующее. Если бы Израиль...
Громче, пожалуйста.
Если бы Израиль сказал, это мое... Если бы Израиль сказал, это мое...
Да, если бы он сказал...
Если бы Израиль сказал, это мое, то вопрос решался бы по-другому. И если бы Израиль назвал своего арабского агрессивного соседа террористическим анклавом, которым он является, а не партнером по мирным переговорам Хасва Халила, то вопрос решался бы по-другому. Потому что есть международное законодательство в международном публичном праве о борьбе с терроризмом. А с мирным партнером таким способом бороться нельзя. А вот как в Афганистане или как в Пакистане ракетами бомбила НАТО огромные секторы в рамках международных конвенций по борьбе с терроризмом, и то, как мы бегаем за каждым террористом, извиняемся и звоним ему по телефону, огромная разница в том, что мы его называем партнером по переговорам. Понимаете, в этом вся разница. Вы говорили, отрезали. Да можно снести террористический анклав с лица земли, если есть угроза твоему мирному населению во время террористических действий или их подготовки. Это международные конвенции. Я о праве пришла говорить. Понимаете? А мы задействуем другой международно-правовой механизм. Мы меняем мир не на мир, а на свою землю. Безо всякого мира. Спросите в Египте. Кстати сказать, до арабской весны я очень внимательно следила за каирским процессом. Одного убили, правда, истца. шестеро, в том числе один из спец был бывший замглава египетского МИДа. До всякой арабской весны предъявили иск о расторжении договора между Египтом и Израилем. Договора и мирного договора тоже. Мирного договора, потому что условия газового соглашения были кабальными. Это было основание иска. Если вам интересно, про надежность мира. Поэтому отрезали или не отрезали, это вопрос военный. А ему должно предшествовать вопрос самоопределения, самосознания, озвучивания позиции, ее защиты. В том числе правовыми средствами, военными
тоже. Когда всего этого не было, чего? Ситуация, когда я смотрю...
Да и Хамаса тогда там не было. Так не смотрите на карту.
Да, это надо было делать все раньше. Все, что делает наше правительство, дай Бог здоровья, конечно, оно делает неправильно. К сожалению. Вот это. Как можно было остановиться?
Жалко, когда
пошли воевать в Газу. Как можно было остановиться на полгороде? Как это можно было сделать, если объявить заранее, что мы идем уничтожить, бросить Хамас, постреляли и остановились?
Извините, я не самозваный специалист по военному делу. Я предлагаю рассматривать другой вопрос. Я предлагаю рассматривать вопрос о том, чтобы суверен осознал свои права как суверен. А право суверена ни с кем не делится. Жену вы не делите ни с кем? Нет, это ваше суверенное эксклюзивное право.
Нет, а почему они не признаются
суверенными? Кто они? Не они, а мы.
Мы же правительство. Мы же не можем, мы ни с кем не говорим.
А почему мы не говорим?
Ну что мы говорим? Ну сейчас мы говорим.
Я, вы, Феликс, Михаил, и остальные уважаемые участники встречи промолчат. И промолчат ваши соседи и мои соседи. То, в общем, правительство будет считать, что
мы не молчали. Когда давали грушкодел,
да,
где-то были отрабатывали, да.
Да, мы тоже были, да.
Там было 100 с чем-то тысяч человек.
Может быть, оттуда я вас знаю. Да.
Они выражали протест, они говорили, это все, ну и что?
Окей. И политика, и пропаганда. Я тоже не приехала заниматься, но могу вам сказать, что этот протест очень быстро усох. И кроме того, никакой ни эмоциональной, ни моральной аргументации не было заявлено. Мы ее даже сняли. И поэтому мы позволили, в общем-то, гражданской войне, начавшейся, завершиться полным нашим поражением.
Она не началась.
Она не началась.
Нет. Если есть поражение, значит, она началась, продолжилась, закончилась. Окей? Поражение есть.
Значит, она вылилась в позорный спектакль. Вот этого самого Ибнаткута. Вот это было массовое театрализованное представление, поставленное Шароном. И все в нем сыграли свои роли. Вот так. Точно по сценарию.
И мы в массовке тоже очень неплохо так.
Референдум Ликуда постановил, что
это слово было тоже по секунду, когда вы его озвучили.
А Шарон?
Окей.
Слушай, нам еще таких темные личности, только справа толка.
Я не думаю, что Шарон был левого толка, это был человек со своей судьбой, вернее, есть человек со своей судьбой, просто он потому этого и не выдержал, что это была абсолютно несовместимо со всей его биографией, со всем его мировоззрением. Несовместимо с жизнью, то есть он буквально в шоке был. Наверное, точно, как бы, если вы посмотрите статистику, посмотрите старые газеты, то возбуждение, развитие дел, подача обвинительных заключений и так далее. У нас есть совершенно отдельный институт. Слава Богу, он сейчас не в всех руках, но пока я как бы не вижу особенного прогресса. Это называется Министерство юстиции вместе с юридическим советом правительства. Знаете, у меня был огромный конфликт единственный с моими коллегами, очень близкими друзьями, левыми, коллеги-адвокаты. Они очень хотели, чтобы мы обидели или наши родственники. Я отказалась, просто отказалась, не по политическому делу. Но когда я приехала в страну и выучила законодательство, чтобы сдать экзамены, и мы с ними сели как-то за ужином, я сказала: ребята, этого не может быть. Не может быть у одного института, юридический совет представительства, такое количество полномочий, такое количество инструментов и такая бесконтрольность. Это Росбиос выстрелил. Подпись Чехов не дали Тамаре. А они мне сказали: нет, ты приехала из тоталитарной страны, ты запугана, у нас демократия. Я говорю: ребята, демократия имеет, кроме того, что это очень относительная ценность для меня, по крайней мере, она имеет конкретные признаки, конкретные институты. И такой узурпирующий всю институт кому-то понадобился, кем-то отстаивается, и обязательно будет задействован. И вдруг... А я приехала позже, наверное, вас всех, там, в 96-м году. И вдруг года 4 назад они мне звонят, приглашают на ужин. Я говорю: у меня нет времени, нет, нам очень нужно. Мы должны тебе сказать, что то, что ты нам сказала тогда, мы сейчас поняли. Браво, бабушка.
Здравствуйте, девочки.
Самое главное, почему-то нет ничего ужаснее демократии и всеобщего избирательного права. На самом деле, все наши беды именно идут отсюда.
Алина, что если бы только отсюда, я бы, честно говоря, сразу бы на баррикады за анархию, да.
За монархию.
Это было бы неплохо.
Вот если бы не было всеобщего избирательного права, и, кстати, такого абсурда, как коалиционное правительство, абсурда, потому что, в общем-то, у серьезных людей такого и нет.
Это у кого?
Вот, ни в Америке, ни, извините меня, в Германии, ни в России. Никакого коалиционного правительства нет и быть не должно.
Нет, в России сейчас коалиционное правительство.
А всеобщее избирательное право, это все очень хорошо. Ведь бездельников и желающих жить на халяву всегда больше, чем работающих. И желающих работать. А если всеобщее избирательное право, то выиграют, конечно, те люди, которые будут обещать.
Которым будут обещать.
Раздать все.
Вы что-то хотите предложить?
И социальные
блага. Мы за вас. Мы за вас.
Как? Я не знаю.
Мы за вас.
Не надо ничего предлагать. Можно просто подтасовать все результаты выборов.
Чего
так было, вы посмотрите, что делается в Европе. Вы посмотрите, вообще потеряли все. В этой Греции, в этой Испании, в этой там, где социалистические правительства. Все идет на смарку. Потому что социализм – это смертельная опасность для всех. А всеобщее избирательное право обеспечит обязательно социализм. Потому что обеспечит блага, социальные гарантии, социальные для всех, кто не хочет работать и кто, как это наш экономист, получивший Нобелевскую премию Канеман, который сказал, что если люди пожили немножко на пособие, они уже никогда работать не будут. Или уж во всяком случае хорошо работать они не будут.
Знаете, если вы об этом заговорили, это не совсем была тема встречи, то я бы сказала так. Вы считаете, что иждивенцы массовы и опасны для экономики, а я считаю, что иждивенцы, то есть пассивные люди, которые считают, что дядя решит, хорошо или плохо, мы его на кухне обсудим и отсудим. Ой, как отсудим. Это также опасно для страны и для ее будущего. Наверное, даже более опасно.
Ну, вы так считаете. Я так.
А какая альтернатива, Феликс? Вот в Советском Союзе была использована система лишенцев.
Да,
помните?
Да.
Значит, люди, которые не подходили под определение хороших граждан, их лишали избирательных прав. Вот списки вывешивали. Ну, что? Все Сегодня мы это самое вывесим списки и всех наших левых загоним или жертву. А завтра они нас в списке загоним.
Не надо. Нет. Ну не надо так. Не надо. Это не в этом. Есть, наверное, какие-то другие механизмы. Но ведь на самом деле, что у нас получается? Вот во всех случаях социалистических правительств, на вот сегодня, сейчас, когда у нас уже совсем другой век, конец 20 века, начало 21 века, вот в это время, когда уже есть экономическая основа серьезная для существования цивилизованных государств, вы посмотрите, что происходит. Как только возникают идеи социального обеспечения всех, необходимого социального обеспечения, так обязательно экономика ухудшается, способность защищаться ухудшается. И все остальное.
Феликс, мы тут говорим не о социальном сейчас обеспечении, говорили, а о национальном обеспечении. И не уводите, эта тема совершенно большая, совершенно другая.
Да, да, это совсем другая.
Вот посмотрите, что получается. Что получается?
Понятно, да. Но дело в том, что,
знаете, все зависит. Я в шутку сейчас.
Да.
Ладно, знаете, вы, конечно, дело в том, что наш...
Михаил,
прошу прощения. Дело в том, что наш руководитель нашего кружка, товарищ Миша, он забыл сегодня водку. А мы обычно заканчиваем.
А водку я
он не
забыл.
Фелик, он не
водку
забыл.
Где он исправился?
А сверху
там. А вы мне расскажите, пожалуйста, как в Иерусалим отсюда добираются?
А как? Я садятся в машину мою и еду.
Спасибо, то.
Только так?
Нет, у нас...
И у нас по-другому
у нас есть автобус, который с интервалом 2-2,5 часа есть.
Миша не привозит. Миша не привозит сюда людей таких, как вы, чтобы не дать.
Много таких, кто
будет. Каждый день.
Дорогие дорогие, сейчас руки вопрос. Вам спасибо большое, потому что я думаю, что когда уже я оживаю, у меня есть свои вопросы задавания, спасибо удачи, что
поколеться. Миша, я вас прошу взять вот этот букет и вручить.
Ну а сейчас будет капля.
Я прошу всех сфотографироваться. Стали, по-моему, сегодня исторический у нас день. И это будет очень уместно. И это будет очень уместно. Так, Филипп, вы выступали больше всех. Идите сюда. Я вручаю, кроме того, по нашей традиции, да, я вручаю вот этот билет входной на все наши мероприятия. Вот. Здесь марки я вручаю на наши мероприятия, которые были раньше. И вот эту мою книжечку.
Вот. Она у меня есть, и я ее очень хочу установить.
У вас первая.
Меня попросили ее, и я не дала.
Правильно. Значит, у вас первое. А это второе здание. Тут есть много того, чего нет там. Но то, в чем есть то, чего нет. Да,
спасибо.
Да, все. Спасибо. Всем, Лара, еще раз фотографируй, пожалуйста. Спасибо.
Спасибо вам большое. Всем приятно познакомиться и встретиться.
Я надеюсь, что...
Ничего возможного.